Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. И у нас на связи фонд продовольствия «Русь», президент фонда Юлия Назарова и Анна Алиева-Хрусталева, вице-президент фонда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Недавно, 9 сентября, Нобелевскую премию получила продовольственная программа. Для меня это очень необычно. Скажите, такое впервые в истории?
Вы знаете, на нашей практике вот такая степень признания получена впервые подобного рода организацией. И мы, конечно, считаем, что это серьезный такой прорыв, такой шаг вперед на пути к оценке мировым сообществом вообще всей той деятельности, которую ведут некоммерческие организации, серьезные гуманитарные организации, ведь Всемирная продовольственная программа – это часть большого семейства, как они любят говорить, ООН, и они работают, ведут свою деятельность во множестве стран мира и, в частности, оказывают помощь тем, кто находится на грани просто выживания, можно сказать. Это и территории горячих точек, вот те районы планеты, которые охвачены, к сожалению, военными какими-то действиями. Это и те части света, которые в силу там, экономических, например, обстоятельств на уровне голода находятся. Там, где голод, это не просто какое-то, слово в букваре, а там где-то вот настоящее такое понятие на государственном уровне, где люди нуждаются вот элементарно в хлебе, или там иногда хлеб даже это мечта какая-то, просто хотя бы в каком-то пропитании, чтобы выжить, и выбирают, кому сегодня поесть. Там среднему ребенку или младшему ребенку, тому ли, кто в школу пойдет, или там тому, кто должен деньги зарабатывать. То есть в совершенно дичайших условиях работают люди, и конечно, совершенно потрясающе, что в этом году, наверное, просто сообщество потихонечку подходит к тому, что степень готовности к оценке такого рода действий, она возрастает. Особенно вот текущая ситуация общемировая, она, видимо, как-то сплотила вокруг общих гуманитарных проблем людей, потому что, не секрет, что в этом году, конечно, вся планета сотряслась от ситуации с коронавирусом, и очень многие люди, которые, в общем-то, в нормальном состоянии с точки зрения благосостояния жили и совершенно себя спокойно чувствовали. В общем, стабильный средний уровень жизни, который позволял, в общем-то, чувствовать себя человеком. Но при этом вот режим самоизоляции, лишение работы и многие другие аспекты, не говоря уже о том, что некоторые семьи кормильцев потеряли, они привели к тому, что вот семьи оказались в непростой ситуации. То есть каждый смог прочувствовать, что такое сложности, беда на своей шкуре.
А Всемирный день продовольствия, который отмечается 16 октября, это тоже про это же, Юля?
На самом деле это очень логичное продолжение. По сути, то, что сказала Аня, было зафиксировано, и под этим подписались лидеры и государства разные, их около 200. Это цели устойчивого развития, среди которых есть и ликвидация голода, и ликвидация нищеты. Собственно говоря, как раз ежегодно отмечаемый Всемирный день продовольствия, который отмечается уже завтра, 16 октября, он как раз и посвящен темам рационализации наших потребностей, наших возможностей, проблемам голода и проблемам нищеты на самом деле. Поэтому на самом деле действительно все так очень логично. И, как Аня сказала, действительно этот аспект, вот эта часть нашей деятельности, она была на высоком уровне уже подтверждена, и для нас это как для первого и пока единственного банка еды в России, это действительно такой своего рода звоночек, который помогает в том числе, как помогает, конечно, в кавычках, все-таки увеличивать объемы нашей деятельности, увеличивать то количество продовольствия, которое мы распределяем, и непосредственно оказывать помощь большему количеству нуждающихся, которых, как опять же Аня отметила, становится, к сожалению, больше из-за коронавируса и пандемии.
Лиса, вы знаете, Вообще Всемирный день продовольствия, он же был объявлен ООН после Второй мировой войны, когда надо было выходить из кризиса общемирового. Но у нас в стране октябрь месяц, он так полон разными событиями, которые так или иначе относятся к продуктам питания, к сельскому хозяйству. К слову сказать, у нас в октябре, чуть раньше, отмечается День сельского работника. И вообще, поскольку октябрь месяц – это месяц плодородия, можно так сказать.
Сбор урожая.
Да, сбор урожая, пополнение закромов всевозможных. Конечно, вот именно в этот момент очень актуально вспомнить не только о том, что нам нужно собрать весь урожай, не оставляя ничего пропадать и гнить, потому что в войну вообще наши великие предки, так скажем, они вынуждены были и гнилую картошку собирать, и чем только угодно питаться. Ну, то есть тяжелейшие условия, о которых мы не должны забывать. То есть мы должны максимально бережно относиться к еде, потому что еда – это ценность. И именно в этом одна из задач Всемирного дня продовольствия – напомнить об этом и сделать так, чтобы вот люди в этом цейтноте, в суете сегодняшнего дня, в проблемах, которые настигают нас с большей и с большей силой, не забывали еще и о том, что ресурсы Земли, они, к сожалению, ограничены. И если население планеты вырастет до 10 миллиардов, вот по подсчетам ученых, к 2050-му. К 50-му году. И мы просто окажемся в ситуации, когда нам не будет хватать, риски очень велики, пресной воды элементарно. Нам, вот мы сейчас рассуждаем так, что плохое питание, плохие продукты продаются в магазинах, а вот недостаточно качественные, недостаточно естественные, органические, как сейчас вот органический продукт, это такое прям любимое словосочетание, по крайней мере, в России очень сильно это чувствуется. Но нас может постичь и худшая доля, когда вообще, в принципе, продуктов будет не хватать. Вот очень не хочется к этому привести. Мы в прошлом году участвовали в исследовании, которое выявило, что ежегодно на свалках оказывается 17 миллионов тонн еды. Это огромный объем, это какой-то совершенно гигантский, даже вот сложно его как-то представить себе воочию, 17 миллионов тонн еды. А вот Юля буквально недавно общалась с теми, кто исследование это проводил, и у нее есть более новые цифры. Вот, Юля, озвучите, пожалуйста, потому что я даже эту цифру произнести не могу, на фоне 17 миллионов она становится просто...
Да, и по последним исследованиям цифры это в три раза почти увеличены, это около 40-50 миллионов тонн ежегодно выбрасывается. То есть на самом деле такие огромные цифры. И, к слову сказать, вот Аня отметила, что ресурсов становится меньше. Мы, например, ежегодно отмечаем День экологического долга. Возможно, кто-то об этом слышал. Отмечаем, опять же, в кавычках, потому что это означает, что мы исчерпываем ресурсы, вот те ежегодные ресурсы, которые могут быть восстановлены. И с каждым годом этот день передвигается все ближе к началу года. Вот в прошлом году, если я не ошибаюсь, этот день был в августе. То есть он сдвигается каждый раз, и мы неминуемо двигаемся к тому, если мы не поменяем ничего, мы неминуемо двигаемся как раз к тому, что ресурсов в принципе как таково будет не хватать. Я, например, помню еще свое детство, когда я ходила и стояла в очереди за хлебом по карточкам, и для нас, и для моей семьи, и для всех тех, про кого Аня сейчас говорила, это была ценность. Мы всегда доедали. То есть у нас не было привычки выбрасывать что-то, потому что мы просто купили и не воспользовались. Все то, что было куплено, всегда использовалось до самого конца. Поэтому вот для меня, я еще вот, поскольку помню то время непростое, то для меня, конечно, вот эта вся история, связанная с бережным отношением к еде, к еде как к ценности, она имеет непосредственное преломление, применение. И хотелось бы, чтобы люди, опять же, стали задумываться о том, что в их возможностях тоже вносить вклад определенно в этом направлении. Просто когда ты идешь в магазин, например, как делали наши дедушки, как делали наши бабушки, они составляли список. Вот меня, например, я не знаю, как вот вас, например, меня все время со списком отправляли в магазин, и я должна была четко по списку купить. Ничего больше, ничего меньше, только по списку.
Чтобы поэтому просто не вернуться, нахапать.
Да, чтобы не нахапать, и чтобы это было просто, на самом деле, просто бабушка, дедушка, родители смотрели, что им было нужно, чего не хватает для того, чтобы приготовить еду, и составляли список только из того, что действительно было нужно. Что мы сейчас делаем? Давайте просто вспомним, как мы идем в магазин. Мы просто идем в магазин, там, убегая с работы, и просто берем. Мы не проводим вот эту работу, такое домашнее задание такое предварительное. И в итоге, когда мы приходим домой, оказывается, что, ой, оказывается, у меня там 10 йогуртов уже стоит. Ну, ничего страшного. Я просто заставляю эти йогурты, и оказывается, что старые йогурты я уже не пользуюсь, потому что у меня есть более свежие. На самом деле это повсеместно, так? И просто поменяв свое отношение к вот таким ежедневным, рутинным делам, мы можем, по сути, вкладываться в решение глобальной такой проблемы, о которой мы сейчас говорим на самом деле.
Мне кажется, все-таки не до конца справедливо перекладывать тут всю ответственность на пользователя, потому что мы часто становимся жертвами маркетинга. Мы, конечно, покупаем, но нам это так продают, что далеко не каждый способен устоять и не взять чего-нибудь лишнего, так аппетитно поставленного на полку, так хорошо разрекламированного и так далее. Тут действительно вопрос, ну, наверное, производители, как призвать продавца меньше рекламировать глупо, да, потому что он заинтересован в том, чтобы продать.
Здесь скорее важно ощущение того, что тебе нужно, важность того, что ты делаешь, и, по сути, ты, как человек, должен принимать здравое, правильное, взвешенное решение, приходя в магазин. Да, тебе предлагают, но вопрос, нужно ли тебе это, или ты выбросишь это в итоге через какое-то количество дней. Это же не важно, на самом деле. Купил ты, и если ты не использовал, по сути, это просто, опять же, мы не задумываемся, да, что, например, любой продукт, будь то яблоко, фрукты, какие-то даже товары, такие химия бытовая, да, то есть это ресурс, ресурс, который был потрачен на производство чего бы то ни было, одежда. Мы выбрасываем, по сути, даже не столько товары, мы выбрасываем свои ресурсы, ресурсы земли. Поэтому вот именно вот с этим ощущением того, что мы можем вносить вклад в все-таки в рациональное использование и давать возможность все-таки купить продукты тем, кому действительно они нужны вот сейчас, да, мне они не нужны, у меня они есть сейчас в холодильнике. Вот про это скорее речь, то есть самоощущение и важность того, что ты вносишь вклад сам. И, кстати, вот 17 миллионов, которые озвучила Аня, и потом вот эти миллионы тонн, которые озвучила я, в них огромная масса тех товаров, которые утилизируются и выбрасываются на уровне домохозяйств. Вот если про 17 миллионов...
Вот это как раз
и был
мой вопрос.
Да, то есть на самом деле мы с вами наносим огромный урон и тратим огромное количество ресурсов нерационально. Именно как люди, которые ходят в магазин, именно как потребители. Поэтому вот, Анют, в 17 миллионах...
40% вот заявляют эксперты, что 40%...
Представляете, да?
Да, это вот как раз-таки наши холодильники, закрома родины.
Про запас, да, оставленные продукты. Это как раз тот объем, который, по сути, выбрасываем мы с вами.
Сложно не покупать продукты про запас в наше время? Или нет, не сложно?
Ой, вы знаете, Лиз, такая была веселая ситуация. Мы прям наблюдали, с одной стороны, немножечко так с юмором, с другой стороны, конечно, с содроганием. Вот когда, помните, самоизоляция только-только вот начиналась, да, вот эти вот все меры ужесточающие, контроль за передвижением вводились потихонечку, и люди начали скупать продукты. Вот, если честно, немножечко было страшновато, и к нам даже несколько рекламных агентств, которые вот занимаются как раз темой бережного отношения к ресурсам, приходили с идеей, мол, вот давайте, люди накупили очень много за прошедшие месяцы, и сейчас им некуда эти продукты девать, давайте соберем продукты от людей и их там направим в пользу нуждающихся. Здесь проблема просто в том, что мы от людей продукты принимать не можем, ну вот так вот просто из дома принесенные, потому что это риски, и по законодательству просто мы не имеем права на это. Но тем не менее, каждый человек, он же сам себе хозяин, он может, например, если видит, что у него лишние там несколько пачек гречки куплены, которые он явно не использует до истечения срока годности, можно их отдать там, допустим, бабушке, соседке по подъезду, которая там больше нуждается в этих продуктах и которая точно уж их не сгнобит. Но вот, конечно, объемы скупленные были всем очевидны, полки были пустые. Я сама помню, когда я пришла в магазин, в один, в другой, в третий, мне нужно было вот что-то из круп, сейчас вот не воспроизведу, что именно, но не про запас, а у меня просто закончился элементарно продукт, мне нужно было кашу какую-то приготовить, и ее нигде не было. Это было немножко страшновато. То есть у нас в этом году мы испытали, мне кажется, весь спектр различных чувств, начиная от того, что вот ты оказался перед пустой полкой, заканчивая тем, что вот тебе там чего-то не разрешают и запрещают, и какие-то чрезвычайные условия вокруг тебя создаются. Не говоря уже о том, что вообще происходило в момент, когда большая часть населения была обязана находиться там, да, в режиме самоизоляции, и люди просто элементарно нуждались в поддержке, там, даже продуктами питания. И что делали в этот момент организации некоммерческие, церкви по всей стране, социальные службы государственные, которые, вот, несмотря ни на что, работали в усиленном режиме. Наше вот собственное отделение мы открыли за март, апрель, май 8 региональных отделений в разных регионах, начиная от Урала, заканчивая югом России. И вот эти отделения вообще не уходили ни на какой карантин. Более того, десятки волонтеров собирались, ну, естественно, мы там старались, да, ограничивать одновременное нахождение людей в одном помещении, но, тем не менее, нужны были помощники, которые собирались на наших складах, помогали выгружать фуры с продуктами, не только продуктами и товарами, другими, которые нужны были для нуждающимся, которые помогали нам фасовать эти продукты и раздавать, что самое главное.
Адресно раздавать.
В мирное время раздача продуктов, мы так себе, знаете, разделили мирное и вот такое полувоенное время. В мирное время в пунктах выдачи можно собрать там в день хоть 1000 семей. Ну, там приходит мама семейства, там папа семейства, да, получает продукты, уходит. Вот за день 1000 спокойно может пройти. А вот для того, чтобы адресно до дома, до двери каждой бабушки развести 1000 наборов, это надо, ого-гошеньки, сколько людей. И эти люди ведь приходили к нам на склады, и у нас были волонтеры в регионах, которые помогали, хотя, ну, честно говоря, была такая противоречивая информация относительно того, насколько опасно, ну, вот это вот все соприкосновение с вирусом, и многие переживали, все равно шли, потому что вот жив вот этот добрый люд в России, который готов перед лицом опасности объединяться, и мы это прям ощутили на себе. И вот я, кстати, хотела провести такую параллель между тем, что делали мы вот в этот период. На самом деле, кстати, сейчас непонятно, что нас ждет дальше. Возможно, что опять кружочек придется такой же навернуть. И тем, что делает вот эта самая Всемирная продовольственная организация ООН. Вот мы где-то почувствовали себя, вот знаете, в таком режиме чрезвычайной ситуации, на грани риска, в том числе и жизненного риска. И несмотря на это, у нас вот добровольцев оказалось много. Но работа, конечно, не из легких, прямо скажем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами Лиза Горская. У нас в гостях фонд продовольствия «Русь». Президент фонда Юлия Назарова и вице-президент Анна Алиева-Хрусталева. Да, вот, Юль, вы хотели добавить, мы говорим о том, как вообще вы прорывались сквозь первый круг, как сейчас принято говорить, пандемии.
Да.
9 пандемических кругов, не дай бог.
Ой-ой-ой. Да, не дай бог.
Что это за прогноз?
Не дай бог, не хочется 9, но на самом деле, если говорить вот про цифры и то, что Аня описала, и то, что было сделано, в том числе благодаря такому неравнодушию людей, которые не готовы были сидеть дома, несмотря ни на что, а все-таки хотели внести свой посильный вклад в то, что происходило, и как-то поддержать людей, которые живут в том числе даже рядом, потому что, например, к нам обращались соседи, которые говорили о том, что вот бабушка, например, она просто не может выйти, у нее нет денег на продукты, и таким образом мы находили те истории тех людей, которым помощь была нужна вот здесь и сейчас, на самом деле. И вот за эти несколько месяцев количество не только людей, вовлеченных в нашу деятельность, но и количество продуктов значительно выросло. Мы ежегодно распределяли около 6000 тонн. В период пандемии за несколько месяцев мы распределили около 3500 тонн по всей России. представляете, да, вот это соотношение. Да, за 3 месяца вот такие огромные объемы помощи были отправлены в адрес фонда для того, чтобы мы могли вот по всей России их распределить и найти всех тех, кому эта помощь нужна была здесь и сейчас. Не только пенсионерам, бабушкам и дедушкам в изоляции, но и семьям, которые на самом деле оказались в гораздо более худшей ситуации, потому что у бабушек и дедушек как минимум есть пенсия, и мы, на самом деле, много тоже это обсуждали с нашими партнерами, а у семей зачастую нет дополнительного дохода, и с учетом того, что человек мог потерять работу, с учетом того, что могла случиться вот такая непредвиденная ситуация, и могли забрать в больницу и там какие-то еще более летальные исходы, то, конечно, ситуация с семьями и поддержка семей для нас в какой-то момент стала такой гораздо более приоритетной.
На самом деле в тяжелой ситуации вот весной оказались такие категории населения, относительно которых это было даже сложно спрогнозировать. Я даже знаю вот среди моих коллег в Москве людей, которые в определенный момент не знали, что им есть. Ну, просто потому что все встало, да, вот этот локдаун, новое вошедшее в обиход слово. Люди привыкли жить без сбережений, без запасов. Опять же, да, то есть запасы – такая вещь, все-таки неоднозначная. Я потом еще в нашей программе, может быть, обсудила, насколько это оправданно и до какой меры. Без сбережений, без запасов. И, например, на съемной квартире. И все. Ведь были же крупные компании, которые предпочли закрыться, чтобы не содержать сотрудников, объявить банкротство. Мы не будем их сейчас называть, но сотни тысяч людей оказались без работы вот так вот внезапно.
Да, это все так.
В Москве, только в Москве. Нечем платить за квартиру, а заплатили за квартиру, нечего есть. Вы таким тоже помогали? Или как-то это все рассосалось само собой? Извините, я просто действительно не следила за ситуацией. Я знаю, что она была, но чем, как говорят, сердце успокоилось, как из нее вышли люди, да, или, может быть, до сих пор продолжается, и у нас в кризисном состоянии многие-многие слои населения, которые обычно стабильно живут.
Лиз, у нас вот горячая линия фонда, она, честно сказать, утонула просто в звонках. Мы не просто не успевали их обрабатывать, но элементарно даже реагировать совершенно было невозможно на то количество обращений за помощью, которое вот имело место быть в эти месяцы. При том, что фонд не широко известен, ну, скажем так, вот прям всем массам населения, но, тем не менее, по сарафанному радио информация о фонде передавалась. А вот в тех регионах, где у нас открыто региональное отделение, к нам могли обратиться за помощью разные совершенно категории нуждающихся. Даже те, кто не стоит на учете в органах социальной защиты, но вот в этот конкретный период, мы, знаете, их так называем, люди, оказавшиеся семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть, возможно, что и даже, скорее всего, и мы очень на это надеемся, что через какое-то время они выйдут из кризиса, потому что чаще всего это люди, в общем-то, привыкшие жить несколько иначе и готовые действовать для того, чтобы вернуть, ну, хотя бы какой-то уровень жизни, чтобы не нуждаться в помощи благотворительного фонда, раздающего еду. Но вот в тот конкретный период времени, да, это и люди, которые остались, например, с серой зарплатой, с черной зарплатой, да, там с минимальным совершенно окладом, который не позволяет обеспечить семью продуктами питания или какими-то другими, уж не дай бог, там, товарами. Это и семьи, которые оказались с большим количеством детей на одной территории, причем есть ведь ситуации, когда, в общем-то, вот одна-две комнаты, и при этом ну, 5 детей. И дети не ходят ни в садики, ни в школу, а нужно еще как-то каким-то образом учиться дистанционно. Компьютер, это, слава богу, если один есть. И вот начинаешь выбирать, кому же из детей сегодня поучиться в школе. И спектр проблем, он на самом деле настолько широкий. Мы помогали таким семьям, но вот повторюсь, вот в тех регионах, где есть реготделение, потому что в противном случае, там, где нет нашего непосредственного присутствия, да, и наших представителей, наших именно волонтеров, очень сложно, конечно, каким-то образом вообще обработать и помочь, потому что там мы не успевали помогать даже по заявкам Министерства соцзащиты и церквей, которых было тоже великое множество, потому что, ну, в церкви-то тоже традиционно идут за помощью самые обездоленные, и даже те, кто, например, ну, может быть, постесняется пойти обращаться к государству, ну или не верит просто в то, что система как-то поможет. Но вот, кстати, надо отдать должное, что система, конечно, впряглась по полной вот в этой во всей ситуации, и отработка была колоссальная. Я знаю, что вот в тех регионах, где мы активно ведем работу, и наши региональные отделения, руководители отделения, они постоянно вот находились в режиме координации вот этих штабов, да, по решению чрезвычайных ситуаций по региону. И, например, те, кто занимается социалкой от правительств, они, мне кажется, вообще не спали. Я вот не знаю, как эти люди выжили.
Да, это точно.
Что они, вот как, какой кофе, какую арабику они пили в процессе, но они вообще не спали. Совершенно серьезно. То есть там созвоны в 2 часа ночи, это нормально. В 12 это вообще стандартный режим, ну, 12 ночи. И да, мы, Лиз, возвращаясь вот к второй части вопроса, мы продолжаем помогать таким семьям, мы стараемся их вести, ну, вот, максимально долго, насколько это возможно. Но вот говоря об увеличившихся объемах, радуясь вот этим увеличившимся объемам, невозможно не посетовать на то, что количество нуждающихся в поддержке такого рода возросло и возрастает, к сожалению, гораздо быстрее, чем вот эти самые объемы, причем в разы. И мы вот, несмотря на все наши старания, усилия не только фонда, но и всех вообще вокруг, кто пытается как-то повлиять на ситуацию, мы идем вот как-то позади паровоза, бежим, несемся, но позади. Паровоз, он идет, к сожалению, существенно быстрее. И как, конечно, нагнать, сложно сказать, но вы знаете, вот так случилось, что не было бы счастья, да несчастье помогло в какой-то степени. Именно вот на пике, когда ситуация с коронавирусом, ну, наиболее активно развивалась, были приняты в том числе некоторые судьбоносные решения, как мы считаем, для России, в частности, вот в отношении налоговых изменений. Юль, может быть, вы здесь расскажете подробнее?
Да, как раз вот именно в этот момент, такой тяжелый, непростой момент не только для России, но вообще для всего мира, нам удалось все-таки изменить ситуацию по налогообложению. При поддержке, конечно, президента удалось изменить и снять бремя в виде 20% и с производителей, и с магазинов, которые готовы передавать вот те продукты, которые у них по какой-то причине не продаются. Это, конечно, такой первый, огромный, на самом деле, по нашему ощущению, переоценить вот этот шаг невозможно, потому что мы создаем другую инфраструктуру, мы ее меняем кардинальным образом. Конечно, помимо налога на прибыль есть еще и налог на добавленную стоимость. По этому вопросу, я надеюсь, тоже будет принято какое-то такое же важное решение, которое все-таки снимет и это бремя в 20% и позволит принимать правильное решение и производителям, и магазинам в отношении тех продуктов, которые не продаются. Как мы сказали, вот представьте вот эти 40-50 миллионов тонн, и вот из них мы можем, просто спасая 1 200 000 тонн, мы можем, по сути, оказывать помощь, ежемесячную помощь и поддержку абсолютному большинству нуждающихся, по данным Росстата, вот еще на какой-то период времени, это 20 миллионов, если я не ошибаюсь. То есть просто поменяв свое отношение, создав условия для компаний, для магазинов, мы можем ресурс просто перенаправить на решение конкретных социальных задач и поддержку тех людей, которые оказались, особенно в связи с пандемией, в таком патовом, в такой безвыходной ситуации, по сути, о которой вы говорили, Лиз. Действительно, таких людей было много, и наша задача в том числе отрабатывать и такие звоночки, и как-то ставить людей на учет и вести их, потому что, конечно, именно это и позволяет человеку, поддержка именно в нужный момент, позволяет вернуться в обычное свое состояние. И действительно, таких семей стало действительно больше.
Фонд «Продовольствие Русь» в гостях у Радио Вера. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.